Далее в передаче вы услышите еще одну сильную проповедь Джона Бивира под названием «Храни сердце свое». Я спросил: «Пап, ты слышал?» А он: ну да, слышал». Тогда я подумал: «Ты ни единого слова не услышал из того, что мы сказали». Почему? Потому что у него пропал слух. Видите? Я знаю, что не мог успешно с ним общаться. Именно об этом Павел и говорил тем зрелым людям, которые научились развивать свои чувства. Смотрите, я говорю о естественных вещах. Есть такие люди, дегустаторы вин. Я встречал однажды такого человека, у нас были соседние места в самолете, это была женщина. Она сказала: «Я одна из 200 людей во всем мире, которые могут это делать. Вы можете поставить перед ней сотню бокалов с вином, и она скажет вам, какого года урожай. Был ли тот год влажный или сухой. Она скажет, был ли урожай поздним или ранним. Она может все сказать о вине. Эта женщина развила свой вкус. Есть также люди, которые научились развивать свое обоняние. Это парфюмеры. Они могут описать букет, назвать оттенки запаха, пряный ли он или цветочный. Какой это цветок, понимаете? А посмотрите на людей, развивших свой слух, на дирижеров. Может играть целый оркестр, а они скажут, какой один единственный инструмент играет не в такт, потому что они развили свой слух. А умелые ювелиры, у них натренированный взгляд. Вы думаете, что у вас самый лучший бриллиант? А они скажут: «Нет, дорогой, в этом камне 3 больших изъяна, и цвет не самый чистый». А вы: «Что? Я думал, это самый лучший бриллиант из всех существующих». Не ходите к этим ребятам, не показывайте им свое кольцо, хорошо? Что я пытаюсь этим сказать? Они развили свои чувства, понимаете? Развили свои способности, свои органы чувств. Так и Бог говорит нам. Зрелый человек — это тот, кто развил свои органы чувств своим послушанием и постоянной практикой. Вот почему послушание так важно. Меня потрясает то, как христиане научились ненамеренному непослушанию. Об этом мы поговорим на следующей части, хорошо? Мы говорили о служении, то есть о поклонении Богу в духе. И я не хочу на этом останавливаться, потому что хочу подробнее поговорить об этой истине. Иисус сказал: «Отец ищет себе таких поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине». Скажите: «В истине». По-гречески «истина» звучит как «алитея». Повторю для тех, кто записывает. «Алитея». Теперь я дам вам определение этого слова по словарю. Готовы? Согласно словарю Вайнса, это слово означает «реальность, лежащую в основе видимого, проявление разнообразной сущности материи». Повторю еще раз. Объяснение слова «алитея» — то, что обозначает реальность, лежащую в основе видимого, проявление разнообразной сущности материи. Посмотрите на меня. Другими словами, это самая основа человеческого существа. Понимаете? Вот что Иисус хочет нам сказать. Подлинное поклонение проистекает из самой основы человеческого существа, то, что есть из сердца. Мне нужно сказать это еще раз. Подлинное поклонение проистекает из самой основы человеческого существа, из сердца. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, позвольте вам объяснить. Существует 3 уровня общения. Так нам говорит Библия. Она совершенно ясно говорит, что есть 3 уровня общения. Первый уровень, самый низкий. Скажите, самый низкий. Это слова. Это низкий уровень, потому что есть более высокий. Какой? Действие. Верно? И мы знаем, что это так, потому что Иисус говорит об этом в притче в Евангелии от Матфея, 21 главе. У отца было 2 сыновей. Одному он сказал: «Иди на мое поле сегодня и поработай там». Сын ответил: «Нет». Тогда отец посмотрел на второго сына, и второй сын ответил: «Конечно, папа». Но именно этот второй сын, ответивший «Конечно, папа», не пошел. А первый сын, отказавшийся идти, пожалел о том, что сказал, и пошел работать на поле. Иисус спросил, который из сыновей исполнил волю отца? Тот, который сказал «нет», но потом пошел и работал. Это означает, что действие — это более высокий уровень общения, чем слова. Понимаете? Если вы помните Иакова, то он сказал: «Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» То есть Иаков четко говорит, что наши поступки перевешивают наши слова, потому что они являются более высоким уровнем общения. Вы понимаете? Давайте откроем 1 Иоанна, 3 главу, и мы снова увидим подтверждение этому. Иоанн говорит: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? То есть, если человек говорит «я тебя люблю», но не дает того, что нужно, другому человеку, как в нем может пребывать Божья любовь? Это значит, что действия или поступки — это более высокий уровень общения, чем слова. Верно? Затем в 18 стихе Иоанн говорит «дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Я думаю, что современный перевод показывает это даже лучше. Там написано «дети мои, давайте будем любить не только на словах». Вы знаете, как важно говорить людям, что вы их любите? Это очень важно. Да, в современном переводе лучше показано. Давайте будем любить не только на словах, но и на деле и истине. Первые два уровня — это слова и поступки. Но есть еще и третий — истина. Опять слово «алитея» — уровень сердца. Послушайте, общение на уровне сердца — самая высшая ступень общения. Как я об этом узнал? Благодаря словам Павла. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Послушайте, это величайшее доказательство любви. Разве не так? Вроде большего уже невозможно сделать. Отдать все, что имеешь, и накормить бедных. Отдать самого себя на сожжение. Но Павел говорит, «Вы можете совершить величайший акт любви, но при этом любви не иметь». Потому что наивысший уровень общения в сердце, например, возьмем мужа, который каждую неделю покупает жене красивые платья, дарит ей цветы, говорит ей о своей любви, но жена чувствует, что тут что-то не так, и все потому, что у мужа есть любовница в другом городе. И каждый раз в командировке он изменяет своей жене. Она определяет это на высшем уровне общения, на уровне сердца. В 4 главе притчи, 23 стихе Бог говорит, «Больше всего, скажите, больше всего». Повторите еще раз. Если Бог говорит «больше всего», не думаете ли вы, что к Его словам стоит прислушаться? То есть нет ничего более важного, чем это. Он говорит «больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Теперь послушайте внимательно. Я поражен, насколько мир бывает умнее нас, верующих. Посмотрите на то, что ценится в мире. Они старательно хранят это. Подумайте обо всех тех деньгах, которые они тратят на сохранность депозитных ячеек. Помните, когда в Смитсоновский институт доставляли самый крупный бриллиант в мире? Не помню, кажется, он был около 112 каратов. Подумайте, сколько денег они потратили на этот бриллиант? Это подушечка? Нет, сначала бронированное стекло. Бриллиант на подушечке, вес которой, если изменится хоть на грамм, завоют сирены и сработают лазерные лучи, закроются двери, прибегут вооруженные охранники. Повсюду камеры наблюдения. Они потратили десятки тысяч долларов только на то, чтобы сохранить кусок камня. Они старательно охраняют его, а мы, верующие, не весть, что слушаем, не весть, что смотрим, а Бог говорит, «Самое ценное, что может быть, это ваше сердце». Вы меня понимаете? Есть только одно, скажите, только одно, что распознает суть нашего сердца. Давайте откроем 4 главу послания евреям. Евреям, 4 глава. Скажите «Аминь», если вы уже открыли. 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». Теперь слушайте внимательно. «И судит помышления и намерения сердечные». Смотрите. Ничто другое не может распознать самую суть нашего сердца, кроме Божьего Слова. Некоторые люди говорят, «Знаете, сердце изменчиво, оно таит в себе грех». Это неправда. Никогда не цитируйте это высказывание. Так было в Ветхом Завете, а в Новом Завете Бог сказал, «И дам вам новое сердце». Когда мы родились свыше, Бог дал нам чистое сердце, но послушайте, мы с вами ответственны за то, чтобы оно таким оставалось. Вот почему мы больше всего другого должны хранить свое сердце. Как мы должны хранить его? Читайте дальше. 13 стих. «И нет твари, сокровенной от него». Смотрите, послушайте меня. «И нет твари, сокровенной от него». Если бы вы писали контрольную работу и написали бы «И нет твари, сокровенной от него» с большой буквы, вы бы провалили контрольную. Учитель подчеркнул бы ошибку и сказал, «Нет, ты неправильно написал, нужно писать слово «него» с маленькой буквы». Но на самом деле здесь нет никакой ошибки, потому что здесь речь идет не просто о написанном слове, но о живом слове, об Иисусе. Он жил на земле несколько тысяч лет назад, а сейчас с нами живет Дух Иисуса Христа, Святой Дух, таково Его имя. В действительности он сказал, что Дух Святой — это Дух Иисуса Христа, который является Словом Божьим, ставшим плотью, и судит помышления и намерения нашего сердца. Именно поэтому так важно быть чувствительным к Его голосу. В Новом Завете, в книге Иакова, очень ясно сказано, «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, и исполнители Слова Божьего». Здесь речь идет не только о написанном слове «логос». О чем мы говорим? «И нет твари сокровенной от Него». Иисус сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Словом исходящим, в настоящий момент. Религиозные люди всегда держатся за то, что Бог сказал, и не только принимают во внимание то, что Бог говорит в данный момент. Именно так поступали фарисеи. Они говорили, «Наш учитель Моисей, у нас есть закон». Хотя прямо перед ними стоял Сын Божий, живое Слово Божье. Что касается Духа Иисуса Христа, Иисус сказал, что Он никогда не говорит от Себя. Иисус сказал, что «Он напомнит вам все, что Я говорил вам». Это то, что Он сказал, и то, чем мы живем. Библия говорит, «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Здесь не сказано «от говорившего» в прошедшем времени. Он на связи с нами, Он все еще общается с нами. Поэтому так важно, чтобы мы хранили свое сердце. Почему? Потому что Дух человека — это светильник Господень, верно? Это то место, куда Бог обращается к нам. Итак, Иаков говорит, что если мы слышим, как Он обращается к нам, но отвергаем Его слова, то мы обманываем самих себя. И проблема заблуждения заключается в обмане. Это единственная проблема. Человек, который обманут, верит в то, что он прав, хотя на самом деле он не прав. Вы со мной? Иаков говорит, когда мы скрываем свой грех и не покоряемся Богу, на нашем сердце лежит покрывало. Позвольте привести вам пример. Вы помните, когда вы получили спасение? Помните, как вы ясно слышали Божий голос? А помните, когда вы в первый раз сказали что-то против своего лидера или пастора? Помните, что такое происходило? У вас было такое чувство, словно ножом по сердцу. Понимаете это? Это вас обличал голос Святого Духа. Но вы говорили, но я прав. Я прав и все правильно сказал. Но позвольте мне сказать вам, вы можете быть на 100% правы и в то же время ошибаться. Помните Ноя, этого парня в ковчеге? Помните? После потопа он начал возделывать землю и насадил виноградник, верно? Он был расстроен из-за того, что он был последним отцом на всей планете Земля. И когда его младший сын Хам вошел в шатер, то увидел, что его отец лежит там пьяный и совершенно голый. И Хам сказал «У-у-у!» Повернулся, вышел и рассказал об этом всем остальным, Симу и Иофету. Он сказал, «Ребята, наш отец лежит там вдрызг пьяный. И в чем мать родила?» Но Сим и Иофет были умными. Они взяли одежду и, наложив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Они покрыли наготу своего отца, потому что они его почитали, так как Бог сказал, «Почитай отца и мать». И затем они вышли. Когда на следующее утро Ной проснулся, он проклял сына Хама, Ханаана, и это проклятие стало переходить из поколения в поколение, из поколения в поколение. Читая Новый Завет, где Бог говорит о патриархах, вы обнаружите, что он хвалит там Ноя, несмотря на то, что он напился и лежал голым в своем шатре. Очевидно, что он покаялся в этом. Но вы нигде не найдете упоминания о Хаме. Вы никогда не услышите о нем чего-то хорошего, потому что его поколение было проклято. Казалось бы, что здесь такого? Казалось бы, Хам был на 100% прав, но он был неправ. Вот почему так важно иметь ум Христов. Помните, когда вы говорили что-то против вашего пастора, у вас было такое чувство, словно ножом по сердцу. Вы повторяли, «Но я прав, я говорю правду». Однако на вашем сердце лежало покрывало, которое называется заблуждением. Когда вы в следующий раз говорили что-то против вашего лидера или пастора, вы уже не чувствовали нож по сердцу, но слегка щемило. Но вы продолжали говорить: «Но я прав! Все, что я говорю, это правда! Все точно!» И на ваше сердце ложилось еще одно покрывало под названием заблуждение. И когда вы в следующий раз опять говорили что-то против вашего пастора, не было уже ни ножом по сердцу, но оно даже не щемило, а лишь слегка трепетало. Поэтому, когда вы в следующий раз говорите что-то против вашего пастора, вы уже ничего не чувствуете, так как ваша совесть и ваше сердце ожесточилось и очерствело. Поэтому очень важно тщательно хранить свое сердце. Мы не должны жить на низшем уровне. Мы должны учиться тому, чтобы подняться на более высокий уровень. Если вы хотите услышать то, что говорит Бог, это как раз то, о чем я говорю. Все кроется в наличии страха Божьего, потому что знаете, что Бог сказал в книге пророка Исаии? Он сказал: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня». Это самый низкий уровень. Позвольте мне также зачитать вам из Новой Американской Стандартной Библии. Вы готовы? «Этот народ приближается ко мне своими словами и чтит меня своими устами, но они удаляют от меня свои сердца, и их почтение ко мне заключается в механическом запоминании человеческих заповедей». Что значит фраза «механически запомнить»? Я дам вам определение этого слова из словаря Вебстера. Фраза «механически запоминать» имеет такое значение: часто повторять слова или звуки, не обращая внимания на их смысл. Let me say it again. Frequent repetition of words or sounds without attending to the significance or to the principles. Это практика, которая помогает отпечатать слова в памяти без всяких усилий их понять. Позвольте мне привести вам пример. Мы пытаемся научиться, как не жить по зову сердца. Например, вы идете по аллее и опаздываете на деловую встречу, и вдруг по другой стороне аллеи идет брат Эд. И вы идете и начинаете думать: «Я не видел это несколько недель, но сейчас я не могу с ним встретиться, потому что я опаздываю». Но тут вы оборачиваетесь, он ловит ваш взгляд и направляется к вам. «О, Эд, слава Богу, я так рад тебя видеть!» Верно? Затем вы говорите пару фраз вроде: «Знаешь, Эд, нам нужно встретиться за ужином и поболтать. Я тебе позвоню, пока». И уходите. Итак, во-первых, вы сказали «Слава Богу», и Бог был первым, кто пришел вам на ум. Во-вторых, вы сказали: «Я рад тебя видеть», хотя на самом деле вы не были рады его видеть. В-третьих, вы сказали: «Я тебе позвоню», хотя у вас не было никакого намерения ему звонить. Вы сказали все это механически. Я имею в виду вот что. Я спускаюсь сюда, начинаю молиться за людей, и вдруг говорю: «Остановите музыку!» Затем я смотрю на людей и спрашиваю: «Вы что, просто обращаетесь к воздуху?» И они вдруг начинают понимать, что делают. Я говорю им: «Поймите, что вы говорите с личностью. Его зовут Иисус». Понимаете, о чем я говорю? Многие люди просто механически поют песни. Но у меня есть для вас новость. Мы научились петь песни не от сердца. Когда я начинаю поклоняться, я говорю: «Подожди-ка минутку». Начинаю сосредотачиваться на Боге, и уже тогда начинаю петь Ему от сердца. Видите, что я имею в виду? Враг хочет, чтобы мы научились делать все механически, не от сердца, потому что если он сможет удержать нас от жизни на уровне сердца, тогда он сможет удержать нас от самой силы жизни, которая его повергает. Итак, единственная вещь, которая способна распознать и разоблачить мотивы нашего сердца, это Слово Божье, и никто не сокрыт от его очей. Позвольте мне привести вам пример, как это происходит. Я дам вам несколько примеров, чтобы показать на примере, как важно, чтобы ваше сердце оставалось чувствительным к Богу. Мы говорим о том, как Слово Божье распознает наши мотивы. Я вспоминаю, как пару лет тому назад я получил откровение о том, как Бог ненавидит ропот. Обратите внимание, я не сказал, что Бог испытывает неприязнь к ропоту. Это не так. Он ненавидит его. Я имею в виду, что это одна из пяти вещей, которая была у народа израильского, помимо идолопоклонства и сексуальной развращенности. Однажды я сидел, читал 10 главу 1 послания Коринфянам и думал, «Боже, я не понимаю, почему в числе таких серьезных грехов, как идолопоклонство и сексуальная развращенность, ты говоришь о ропоте?» И вдруг Дух Святой дал мне откровение. Он сказал, «Я расскажу тебе, почему я так ненавижу ропот. Я расскажу вам, друзья, почему ропот является для него оскорблением. Это является оскорблением для его характера, потому что, когда вы ропщите, вы подразумеваете вот что. Бог, я не люблю то, что ты делаешь в моей жизни. Если бы я был на твоем месте, я бы сделал это по-другому». Это как пощечина по лицу Бога, это отсутствие страха Божьего, и это проявление бунта. Я получил очень важное откровение и стал дисциплинировать себя в этом. Я сказал, я никогда больше не буду роптать. Я стал учить этому своих детей. Я сказал им, когда вы ропщите, я буду наказывать вас за бунт. Это было пару лет тому назад. Я на самом деле начал говорить им, что буду наказывать их за бунт. Так я научился не роптать. Вы никогда не сможете услышать слова ропота из моих уст. Однажды утром я проснулся от глубокого сна, и Дух Святой сказал мне, «Я слышу ропот в твоем сердце». В то утро я не вставал с постели. Знаете, что я делал? Я скатился на пол, встал на колени и начал каяться. Видите, Слово Божье распознает мотивы вашего сердца. Понимаете, о чем я говорю? Я вспоминаю, когда я впервые вошел в служение. Я работал в церкви, где было 8 тысяч человек. Она является одной из самых влиятельных церквей в Соединенных Штатах. Пастор и его жена были очень известными, а я был их помощником. Я был известен в нашей церкви. Меня считали хорошим парнем, и мне это нравилось. Я даже слышал, как люди говорили обо мне. Знаете, Джон Бивер — хороший и верный парень, самый добрый во всей церкви. Эти слова были обо мне, и мне это нравилось. Я даже начал немного гордиться собой. Я тоже говорил о них хорошие вещи, даже если это не всегда было правдой. Я всегда говорил о них что-то хорошее, даже если это не было правдой. Но однажды, когда я молился, Слово Божье распознало мотивы моего сердца, и Господь сказал мне, «Ты не любишь этих людей». Я спросил, «Что?» Он ответил, «Ты не любишь этих людей». Знаете, когда Бог говорит вам такие вещи, вы начинаете думать, «Праведны ли я дитя Божье? Не спутал ли Бог меня сейчас с кем-то другим? Ведь у Него много детей». «Бог, это я, Джон, и я люблю тебя. Ты случайно не ошибся адресом?» И Господь сказал мне, «Позвольте мне сказать вам, я выучил для себя один стих из Библии, где сказано, что когда Иисус вернется, мы будем как Он». Почему? Потому что мы увидим Его своими глазами. 1 Иоанна 3:2. Я хочу сказать вот что. Когда Иисус вернется, мы будем как Он. Это значит, что одному из нас придется измениться. А для тех, кто не понял, я поясню, что измениться придется не Иисусу, а нам. Итак, что это значит? Много раз, когда Бог обращался ко мне, Он меня исправлял и обличал. Вот почему Павел сказал «обличай, запрещай и увещевай». Два пункта из трех касаются исправления. Вы с этим согласны? Вот почему Иисус говорит церкви в книге Откровения «Я верный и истинный». Что значит верный? Верный значит, я всегда буду говорить вам правду. Истинный значит, я буду говорить правду, независимо от того, нравится вам она или нет. А затем он говорит церкви, если вы не изменитесь, я извергну вас из своих уст. Вы когда-нибудь видели, как у человека бывает рвота? Это не просто маленькая струя, это целый поток. И Бог говорит это церкви. Вы понимаете? Но что он говорит дальше? Он говорит, это то, как вы можете измениться. Если вы изменитесь, то воссядете со мной на небесах. Видите, вместе с его исправлениями всегда приходят изменения и надежда. Итак, Господь проговорил мне, «Ты не любишь этих людей?» Я спросил, «Почему я не люблю их?» Он ответил, «Ты хочешь знать, почему ты говоришь людям хорошие вещи, даже если они не являются правдой?» Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Потому что ты боишься, что они начнут тебя отвергать. Ты не хочешь, чтобы они тебя отвергали». И тогда Бог спросил, «На ком сфокусирована твоя любовь, на себе или на них?» Я ответил, «На себе». Он сказал, «Если ты по-настоящему любишь их, ты должен говорить им истину в любви». И тогда я начал это делать. Я ненавидел конфронтацию. Наша церковь дошла до такого момента, что перестала любить, когда ее исправляют. Нам это не нравится. Только не это. Лучше проповедуйте нам о благословениях, потому что сколько из вас знают, что для этого нам нужно ободрение? Кто из вас знает, что бывают такие моменты, когда вам хочется, что ваш Небесный Отец сказал: «Прыгай ко мне на колени, сынок. Позволь мне поддержать тебя и сказать, как сильно я тебя люблю и как много я думаю о тебе». Верно? Он ободряет вас. Верно? Вы понимаете, что это ободрение? Это поддержка. Верно? Мы нуждаемся в этом. Когда я был молодым пастором, я кое-чему научился. У меня было много семей, которые сидели передо мною, как перед молодым пастором, и мне встречались семьи, в которых родители любили своих детей, а дети их ненавидели. Они просто ненавидели их. Также мне встречались семьи, где родители корректировали своих детей, а дети обижались на них за это. А также были здоровые семьи, в которых дети менялись и начинали любить своих родителей. Несмотря на то, через что им пришлось пройти, эти семьи все равно были здоровыми. Вот почему в Библии говорится: «Видишь благость и строгость Божью». Но проблемой сегодняшней церкви является то, что мы желаем только благословений. Расскажите мне о благословениях, проповедник. Просто расскажите мне о благословениях. Но прочитайте послание к Евреям 12 главу 5 стих. Евреям 12 глава. «И забывали утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами». Вам это ясно? Мы вынуждены прервать эту прекрасную проповедь, потому что наше время подошло к концу.